Юля Большакова. «Без соплей». Читает Александра Бариарт. Предисловие. Зачем копать, если можно просто жить? Привет, путник. Ты держишь в руках не книгу, лопату. И если ты до сих пор не бросил ее, значит, уже устал топтаться на краю ямы, которую зовешь жизнью. Знакомо? Работа, дом, соцсети, повтори. День сурка, где ты даже не главный герой, а статист в чужом спектакле. Ты носишь маски. Хороший сотрудник, удобный друг, идеальный партнер. А где-то под ними прячется тот, кто до сих пор спрашивает: «Когда же начнется моя настоящая жизнь?» Эта книга не волшебный пинок под зад и не набор мантр вроде «полюби себя и все наладится». Забудь про розовых пони и блестящие аффирмации. Здесь будет больно. Как хирургу, который режет, чтобы спасти. Как дождь, который смывает грязь, обнажая трещины. Ты узнаешь, почему проблемы возвращаются, как назойливый рингтон. Ты меняешь работу, партнеров, города, а они все тут. Потому что корни не в мире, а в тебе. В родовых сценариях, которые ты таскаешь, как чемодан без ручки. «Все мужчины у нас пьют. Женщинам в нашей семье не везет». Звучит знакомо? Как твои враги стали лучшими учителями? Да, та самая коллега-сплетница, бывший, который предал. Соседка с вечными упреками. Они зеркала. В них отражается то, что ты боишься увидеть в себе. Зачем благодарить тех, кто сломал тебя? Не потому, что они дали урок, а потому что их предательство — ключ к твоей клетке. Только выпав из гнезда, птенец учится летать. Эта книга не для всех, она для тех, кто устал быть удобным и готов услышать рев своего «я» под грудой долгов. Хочет не замазывать трещины, а докапываться до их причины. Да, придется разбить фасад, чтобы найти фундамент. Готов увидеть, что семейные ценности иногда похожи на ядовитые грибы. Красивые, но смертельные. Что тебя ждет? Ты узнаешь, как родовые проклятия становятся твоими кредитами. И как закрыть этот счет. Ты встретишься с главным врагом, собой. Той частью, что шепчет: «Ты недостоин». Ты разберешь семейный архив и найдешь там свое завещание. Тот, кто его написал, ты в 5 лет. Готов? Тогда сними перчатки, они только мешают чувствовать. Забудь про «как надо», здесь нет правильных ответов. Ты будешь падать в грязь, царапать колени, плакать от ярости. Но однажды, возможно, в самом конце ты докопаешься до алмазов. Не тех, что продают в ювелирных, а тех, что светятся в темноте твоей души. Постскриптум. Если после первых страниц захочется бросить чтение и вернуться к сериалам, это нормально. Побег тоже часть пути. Но если решишь идти до конца, помни. Каждый удар лопатой — шаг к себе. Настоящему. Тому, кто давно ждет в глубине шахты, держа в руках фонарь. И твое имя. Глава 1. Шахтерский ликбез. Что брать с собой в подземелье души? Твой главный инструмент — фонарик честности. Представь, ты стоишь у входа в шахту. Темно, страшно. Внутри тонны того, что ты годами прятал. Обиды на родителей, проваленные проекты, стыд за неидеальное тело, страх повторить ошибки бабушки. Воздух густой от пыли прошлого, а под ногами хрустят осколки невысказанных слов. Но без этого не найти алмазов. Почему фонарик честности, а не лопата или динамит? Потому что лопата равно рационализация. «Да я уже все проработал», — говоришь ты, закапывая проблему еще глубже. Динамит равно агрессия. «Это все мать виновата». Взрываешься, а осколки ранят тебя же. Фонарик равно осознанность. Не ломает, не прячет, просто показывает, где что лежит. Инструкция. Как включить фонарик, даже если руки трясутся? Шаг 1. Выключи свет иллюзий. Перестань притворяться, что все ок. Разреши себе увидеть правду, а не то, что должно быть. Пример. Вранье. Я не злюсь на мужа, он просто устает. Правда. Я в ярости, что он снова забыл про нашу годовщину. Шаг второй. Задай провокационный вопрос. Не «что со мной не так», а «что я больше всего не хочу здесь видеть». Почему это работает? Твое сопротивление – маркер важности. Чем сильнее хочется сбежать от ответа, тем ближе ты к алмазу. Шаг третий. Запиши первое, что выскочило из темноты. Даже если это. Ненавижу мать за то, что она сравнивала меня с другими. Завидую подруге, которая смогла уйти с нелюбимой работы. Стыдно, что до сих пор боюсь секса. Важно. Не редактируй, не приукрашивай. Пусть это будет сырой, неудобный текст, как рвота после перепоя. Шаг четвертый. Произнеси вслух. Встань перед зеркалом. Глядя себе в глаза, скажи. Да, это есть. И я готов, готова с этим работать. Повторяй, пока не исчезнет дрожь в голосе. Это твой договор с самой собой. Что делать, если фонарик моргает? Страшно? Нормально. Вот лайфхаки. Дыши в темноту. Закрой глаза. Представь, как страх выходит с выдохом. Шш, я тебя вижу. И все равно иду. Включи режим ученого. Задавай вопросы, как будто исследуешь незнакомца. Интересно, почему эта мысль вызывает дрожь? Найди сообщника. Позови друга, который не будет давать советы, а просто скажет: «Я с тобой. Копай дальше». Пример из жизни. Как Саша превратила слабость в суперсилу. Саша боялась смотреть клиентам в глаза. На сеансах опускала взгляд, пряталась за бумагами. Фонарик честности высветил. «Я боюсь, что они увидят мою неуверенность и разоблачат как ненастоящего психолога». Что она сделала? Признала. «Да, я не идеальна, и это нормально». Стала говорить клиентам. «Знаете, мне тоже иногда страшно. Давайте бояться вместе». Через месяц заметила. Клиенты стали раскрываться глубже. Ее уязвимость дала им право быть живыми. Теперь Саша специально делится своими провалами. «Это не слабость. Это моя фишка». Упражнение. Экспресс-чек перед спуском. Перед тем, как копать, ответь. Что я сейчас чувствую? Гнев? Стыд? Оцепенение? Где в теле это отзывается? Сжался живот? Заныла спина? Какое старое воспоминание всплыло? Мама кричала, что я никчемная. Записывай ответы без цензуры. Это твоя карта с пометкой «Здесь искать». Постскриптум. Не жди, что за один вечер вытащишь все пласты. Шахтерское дело на годы. Но даже одна найденная крупица правды стоит тонны красивой лжи. Ты уже молодец, что стоишь здесь с фонариком. В следующем разделе «Как не утонуть в подземных реках страха». Идем? Карта подземелий. 4 уровня, где прячутся проблемы. Уровень 1. Семейный бункер. Что такое семейный бункер? Это архив твоего рода. Представь гигантскую библиотеку, где вместо книг — судьбы предков. Их страхи, запреты, невыплаканные слезы и нереализованные мечты. Эти файлы передаются как ДНК. Ты можешь никогда не видеть прадеда, но повторять его денежные ошибки. Почему это важно? Род — как операционная система. Ты можешь установить крутые приложения, свои цели. Но если ядро системы говорит «деньги – зло» или «любовь равно боль», все зависнет. Как родовые программы управляют тобой? Первое. Слепой повторялка. Когда род говорит твоим голосом. Почему я снова наступаю на те же грабли? Ты задаешь этот вопрос, будто это твой выбор. Но что, если твои грабли не твои? Что, если это родовые вилы, которые поколениями вонзаются в спины тех, кто пытается убежать? Почему мы повторяем то, что ненавидим? Родовая система как заброшенный театр. Здесь все по сценарию. Декорации из бабушкиных обид. Роли, прописанные прадедом. занавес, который не дает увидеть зрительный зал. Ты думаешь, что импровизируешь, но каждая твоя реплика, каждый жест — повторение чужой пьесы. Играешь, чтобы сохранить целостность труппы, ведь если один актер сбежит, рухнет весь спектакль. Как это работает? Механика родового гипноза. Ловушка лояльности. Если я буду счастливее предков, предам их страдания. Страх изгнания. Вырвусь из сценария, стану чужой для своей крови. Миф о справедливости. Раз моя мать не смогла, я не имею права. Примеры. Все женщины в роду рожали после 40. Ты откладываешь материнство, хотя врачи бьют тревогу. Не страх, а бессознательный долг. Как они, так и я. Прадед разорился из-за партнера. Ты отказываешься от выгодного collaboration, хотя разум кричит «шанс». Тело помнит его позор и защищает тебя от ошибки, которой еще не было. Как распознать повторялку? Дежавю в решениях. Каждый раз при выборе слышишь эхо. У нас так не принято. Циклические провалы. Выходишь на новый уровень и будто спотыкаешься о невидимую нить. Семейные анекдоты. Ха-ха, наши мужчины всегда бросают женщин. А ты уже третий раз встречаешься с женатым. Тест. Представь, что достиг мечты. Что почувствуешь? Восторг? Ты свободен. Тревогу? А что скажут родные? Ты в матрице. Кейс. История Тани проклятых часов. Прабабушка Таня умерла в родах в 35 лет. С тех пор в семье бабушка сделала 7 абортов. Мать родила Таню в 34,9 лет. Сама Таня в 35 начала задыхаться при виде детей. Разгадка. 35 лет — родовой маркер смерти. Таня не боится родов. Она боится пережить прабабушку. Ее тело кричит. «Остановись! Ты нарушаешь закон!» Как выключить автопилот? Первое. Найди драматурга. Составь список повторяющихся неудач. Спроси старших. А как у нас в роду с этим было? Ищи совпадение. Ты все время теряешь деньги? Возможно, прадед был раскулачен. Не можешь создать семью? А прабабушка умерла в одиночестве. Второе. Перепиши пьесу. Техника «Пустой стул». Посади перед собой воображаемого предка. Скажи: «Я вижу твою боль, но я выбираю другой финал. Моя история не заменит твою, она продолжит ее». Ритуал «Разрыв цепи». Обвяжи руки ниткой. Разорви ее со словами: «Я беру вашу силу, но отпускаю ваши страхи». Третье. Стань предателем. Сделай то, что в роду запрещено. Роди в 25, заработай первый миллион, уйди от тирана. После каждого шага шепчи: это не предательство, это эволюция. Почему род простит тебя? Предки не тираны, они пленники своих травм. Когда ты выходишь из клетки, ты не бросаешь их, ты показываешь: смотрите, можно иначе, и тогда, возможно, их тени начнут улыбаться в темноте. Уровень второй. Невидимый долг, когда ты платишь за чужие билеты. Представь, ты заходишь в банк, а там на твоем счету миллион долларов. Только вот беда, эти деньги взяли в кредит твои прадеды, отдавать придется тебе. Невидимый долг. Именно так работает родовая память. Это не генетика, это энергетические кандалы, которые ты тащишь, даже не зная, за что именно расплачиваешься. Как формируется долг? Любая непрожитая боль предков превращается в заряженную гильзу, которая падает в колодец поколений. Раненый дед не выплакал горе после войны. Его страх смерти станет твоей фобией замкнутых пространств. Бабушка молча глотала унижение от мужа-тирана. Ее подавленная ярость прорастет в тебе как необъяснимая агрессия к партнерам. Механизм прост. Предок сталкивается с травмой, замораживает ее. Страх, стыд, гнев. Эмоция, как неразряженная батарейка, передается потомкам. Ты бессознательно отыгрываешь чужой сценарий, пытаясь закрыть долг. Пример. Вася и его дед. 1943 год. Дед Василия погибает под Сталининградом, даже не успев попрощаться с беременной женой. Его боль – невыплаканные слезы, несказанное «прости», ужас незавершенности, оседает в роду, как мина замедленного действия. 2023 год. Вася, его внук, панически избегает конфликтов. Вдруг кто-то умрет, как дед, терпит унижение на работе. Надо сохранить мир даже ценой себя. Боится близости. Любовь равно боль потери. Вася не знает о деде, но его тело помнит все. Каждый раз, когда он сливается с чужими границами, он подсознательно пытается завершить дедово прощание. Как распознать родовой долг? Повторяющиеся кошмары с одними и теми же сюжетами. Погони, падения, чувства ловушки. Иррациональные страхи, не связанные с твоим опытом. Например, боязнь воды, хотя ты не тонул. Чувство «я должен» без объективной причины. Мне надо спасать всех пьяниц, хотя в семье их не было. Синдром самозванца. Мне незаслуженно повезло, как будто расплачиваешься за чужую удачу. Кейс. Алена и проклятие хороших девочек. Прабабушка Алены была сожжена за колдовство. Ее последние слова. «Пусть все мои дочери боятся своей силы». Теперь Алена. Терпит мужа-абьюзера. Нельзя злить мужчину. Скрывает успехи. Боюсь с глаза. Блокирует интуицию. Голова говорит «беги», а я остаюсь. Ее долг — прожить подавленную ярость прабабушки и вернуть себе право гореть, не боясь пепла. Как вернуть долг в банк Вселенной? Найди кредитора. Составь родовое древо. Отметь, кто погиб молодым, страдал от нищеты, пережил предательство. Твоя боль — компас. Где болит? Возможно, там сидит их невыплаканная слеза. Проведи ревизию. Возьми фото предка и спроси. Что ты хочешь мне передать? Ответ придет через сны. Образы войны, если дед воевал. Телесные зажимы. Ком в горле равно непроглоченные слова прабабушки. Случайные фразы. У нас в роду все так. Стоп! Это маркер. Закрой чужой счет. Напиши письмо предку. Я вижу твою боль. Но это твой груз. Я возвращаю его тебе с благодарностью. Сожги. Создай ритуал разрыва цепи. Закопай в землю старый ключ, символ долга, говоря: «Я свободен от чужих обетов». Пройди расстановки по Хеллингеру, где заместитель предка сможет сказать через тебя: «Прости, ты не должен за меня платить». Важно, это не предательство рода. Возврат долга — не отречение. Это перевод предков из кредиторов в союзники. Когда ты перестаешь отыгрывать их сценарий, они, наконец, обретают покой. А ты получаешь доступ к родовой силе, которую они копили для тебя веками. Третье. Запрет на исключительность, когда род требует быть серой мышью. Не высовывайся, не позорь семью. Эту фразу слышали многие. Но что, если за ней скрывается не забота, а родовой закон? Будь как все, иначе разрушишь систему. Ты рождаешься с крыльями, а род учит их ломать, чтобы не улетел слишком далеко от нормы. Почему род боится твоей уникальности? Родовые системы как муравейники. Здесь ценят одинаковость, предсказуемость, жертвенность. Твой успех — угроза. Ведь если ты вырвешься из круга маленьких людей, система потеряет контроль. А вдруг она перестанет помогать родне? Оправдание. Мы все бедные, значит, так и надо. Иллюзию справедливости. Если у нее получилось, значит, я неудачник. Как проявляется запрет? Первое. Вина — кнут для бегущих вперед. Пример. Катя открыла бизнес. На семейном ужине дядя ворчит. Наших на помойках не было, а ты тут француженкой возомнила. Катя заказывает дешевое вино вместо любимого, чтобы не обидеть. Механизм. Твой успех подсвечивает неудачи других. Род называет тебя виной, чтобы вернуть в стаю. Второе. Саботаж.